А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. И сегодня мы будем говорить в программе про фитнес, о фитнесе, о физической активности, но для женщин в особом положении. Точнее, для женщин, кто планирует беременность, кто находится в этой стадии, кто беременен, если так можно сказать, и кто пребывает в состоянии послеродовом. Представлю нашего гостя, Михаил Цурцуми, акушер-гинеколог и заведующий консультативно-диагностическим отделением перинатального центра ГКБ имени Кончаловского. Михаил Зурабович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Сразу, Михаил Зурабович, вы тот врач, кто запрещает или поощряет физическую активность женщин во время беременности?
Я тот врач, который не понимает, что такое отсутствие физической нагрузки во время беременности вообще в принципе. И если мы с вами говорим про фитнес, то фитнес это, ну, я в меру своей испорченности расскажу свое видение фитнеса. Фитнес.
Конечно.
Это не поход в спортзал, фитнес это не какой-то там годовой абонемент, который ты купил, а потом ни разу не сходил туда. Так у меня было уже третий год подряд у меня такая же ерунда. Вот. А фитнес это, слушайте, это ежедневная нагрузка, фитнес это 10 тысяч шагов ежедневных, фитнес это определенные физические нагрузки, прогулка это тоже фитнес, и как беременная может быть без этой физической нагрузки, я понять не могу, хотя бы по одной простой причине. Беременность это не инвалидность, беременность это абсолютно физиологичное состояние человека, женщины. Поэтому физическая нагрузка обязательно.
Все понятно. В ваших словах истину-то я вижу. Но я как женщина, которая проходила этот этап, я понимаю прекрасно, что вокруг меня были другие женщины, которые просто ложились на диван и там что-то принести, подать пульт, потому что я беременная, ну, извините, я теперь вот как королева лежу. Донести до женщины, что она может заниматься тем же самым, делать там, я не знаю, хотя бы махнуть веником или что-то подняться по ступенькам на третий этаж, бывает сложно или нормально к этому женщина относится? То есть, с кем вы встречаетесь в основном?
Вот, я сейчас, наверное, скажу вещь, после которой меня могут закидать тапками. Смысл заключается в том, что лечь на диван, подай мне пульт, я беременна, я хочу это, я хочу то. Это больше такая психологическая манипуляция тем, что я беременна, и воспользоваться этим моментом в угоду своих каких-то не очень понятных эгоистичных мыслей. А если, ну, каждый из нас, в принципе, по сути, свой эгоист. И если быть по-настоящему эгоистом к собственному организму, к собственным желаниям, то надо думать о том, что как будет хорошо мне, и хорошо мне будет не то, что я буду лежать на диване и просить пульт, принеси мне манго, выращенное на западном берегу какой-нибудь реки, а от того, что буду здорова я и будет здоров мой ребенок, потому что, ну, поверьте мне, и сейчас я вам скажу не как врач-акушер-гинеколог, сейчас я вам скажу как отец 3 детей, дороже и ценнее в этой жизни нет ничего, вообще ничего, совсем ничего, и я не видел ни одного, кто ушел и оттуда вернулся. И не видел ни одного, который с собой что-то забрал. Поэтому все, что мы делаем, и это физических нагрузок касается в том числе. И здоровье ребенка зарождается именно вот здесь и именно вот сейчас. И все, что мы делаем ради них и для них. Так если это ради них, то лежание на диване и просить пульт – это совсем, совсем не та история. И это больше такая психологическая манипуляция окружающими, нежели чем какое-то полезное действие для самой беременности в первую очередь.
Во время беременности, если нет противопоказаний, вы рекомендуете не снижать физическую активность, ну, просто жить, как обычный человек, как жила женщина до беременности? Или какие могут быть противопоказания?
Не, а давайте мы начнем с момента до беременности, да, потому что...
Когда планирует человек, конечно. Когда неожиданно, это понятно.
Ну, нежданчиком это понятная история, ну, вот оно так получилось, хотя человек, относящийся достаточно ответственно к собственному здоровью, неожиданно тоже, ну, такой вопрос какой-то дискутабельный. Угу. Поэтому, если мы говорим про... У меня достаточно часто бывают пары, которые задаются вопросом, Михаил Зурабович, а вот за сколько надо бросить пить, курить и заняться физкультурой?
Да-да.
Слушайте, ну, это, ну, не является это правильным подходом, потому что пить, курить и заняться физкультурой – это, ну, скажем так, это правильный здоровый образ жизни, и не более того. И для того, чтобы беременеть, не надо это начинать. Поэтому...
Но вы отвечаете, как, уже не начинать тогда?
Нет, здесь и сейчас, и прямо сейчас, и заняться... Ну, у всех разное понимание занятия физкультурой. Слушайте, у меня есть один товарищ, мой давнишний друг, который отличается такой скрупулезностью, да, и если он занялся каким-то делом, он разберет это дело до винтиков. Говорю, это к чему? Он начал ходить в фитнес-зал, и дошло это до того, что он стал одним из чемпионов по какой-то версии по пауэрлифтингу. Вот ставить себе такие цели тоже нет необходимости, потому что любой профессиональный спорт, он, это калечащая история. И заниматься надо им в свое удовольствие. Точно так же, как я говорю беременным, зачастую они задают вопрос, а можно ли ходить в бассейн? Не можно, а нужно. Только мне не нужны ваши марафонские заплывы, мне нужно, чтобы вы получали физическую нагрузку, чтобы вы получали удовольствие от того, что вы делаете, от того объема физической нагрузки. Мне не нужно, чтобы вы изнуряли себя, выжимали из себя, сгоняли с себя вес, само собой разумеющийся.
Да, заранее. Очень заранее.
Конечно.
Но поэтому... такие случаи, наверное, тоже встречаются.
Конечно, встречаются, когда, ну, такой максимализм, да, говоришь, надо сделать вот это, и вот это, и вот это делается там прям до посинения, до седьмого пота, и тут приходится говорить, все, это стоп, остановись. Ну, вот, не, вот так, настолько в таком объеме это не нужно. Поэтому заниматься фитнесом, ну, как бы в том объеме, который мы вначале с вами обсудили, да, это здоровый образ жизни.
Ну, вот вы упоминали 10 тысяч шагов. Беременным тоже сохраняете этот показатель. Я объясню. Просто есть женщины, у меня подруги, которые вообще не воспринимают фитнес-залы. То есть, это не для меня, это вообще не для меня. Где брать другую физическую активность, если человек не занимается фитнесом, там, не ходит на какие-то фитнес-занятия, спортом не занимается, просто живет обычной жизнью, работа, и вот теперь узнает или там только планирует беременность. Это что? Это шаги? Ну, хотя бы приблизительно как-то вот вести вот здоровый образ жизни.
Я вам расскажу одну историю, но это вот, ну, я вам не рассказываю ничего эфемерного, я вам не рассказываю ничего надуманного и придуманного, я рассказываю все то, что я попробовал. В одном из учреждений, в котором я имел честь трудиться, у нас была школа для беременных. И школу я эту трансформировал, и больше, наверное, со своих эгоистичных соображений, потому что мне наскучило сидеть в помещении, ну, там, сел, встал, походил, ну, вот это не очень интересно, поэтому мы сделали это очень просто. Назвал я это «Прогулка с врачом», и всю ту же школу мы проводили в прогулке.
На улице, а в зимний период?
Ну, слушайте, если это летний период был, то прогулка длилась, ну, скажем так, до последнего пациента, это было минимум 2,5 часа. Да, если это зимний период, одеваемся потеплее, и, ну, 30-40 минут.
Вы своим примером показывали, то есть, как можно занять время какое-то, или что-то рассказывали?
Вот. Нет, завлекалочкой в этой истории было то, что у них был специалист на растерзании, я был не один, безусловно, со мной были мои коллеги, потому что девчонок приходило достаточно много. И мне одному было их всех не осилить, и мы разбивали, беременяшек разбивали на группы по 7-10 человек. Каждой группе давался врач-акушер-гинеколог на растерзание, и вот мы ходили, там был парк, и мы ходили по этому парку, по кругу, и под соусом «задай мне любой вопрос про беременность, который тебя наматывали интересует», шаги. Мы нарезали шаги. Ну и все.
Это великолепный способ.
И вот в этом нет. Это бесплатно. Да, бесплатно для самой беременной в том числе, да, то есть она не ищет себе каких-то там тренажеров, фитнес-залов, она на воздухе, она делает определенное количество шагов, и все началось с того, что когда я только задался целью про эти шаги, я измерил, сколько надо сделать кругов в этом парке для того, чтобы достичь определенного количества шагов. Ну и, соответственно, мы...
Делая последний круг, да, вы закруглялись, да, а итак, да, последний вопрос.
Да, да, да.
Кто задаст последний вопрос?
Да, 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 да. Потом у нас была... Я организовывал школу для девчонок, которым, ну, чуть больше 50, да, потому что мы очень много внимания уделяем беременным, беременности вообще в принципе, но достаточно мало внимания уделяем... девчонкам...
Вы сейчас про беременно говорите или просто про женщин?
Нет, старше 50? Сейчас говорю про девчонок старше 50, хотя у нас сейчас лежит беременная, первые предстоящие роды 52 года.
Значит,
и мы очень мало внимания уделяем девчонкам, которым старше 50, менопаузального, пременопаузального возраста, и для них физические нагрузки – это просто жизненно необходимая история. И с ними мы сделали почти такую же историю, как с беременняшками, с прогулками, только это была не просто прогулка, там, задай вопрос врачу, это была скандинавская ходьба.
Ну, в парках можно наблюдать, как люди в возрасте, не только девчонки,
но и парнишки. Да, но с ними идет впереди, крейсером идет впереди врач за
тоже
ними.
Тоже с палками.
Да, да. Ну, поэтому физическая нагрузка, да, это, ну, как бы движение жизни.
Прям ничего не хочется больше говорить. Но, тем не менее, продолжим. Если мы говорим про период до родов, немного о питании. Наверняка там многие женщины слышат, что как только организм там забеременел, ну, беременность состоялась, начинает организм запасать жир для того, чтобы как-то обеспечить, ну, протекание нормальных процессов. И многие в этот момент пугаются, сокращают там рацион, пытаются меньше есть, чтобы соблюсти какой-то дефицит калорий, с таким вопросом обращаются. Вот на этапе именно беременности или планирования беременности, как нужно менять?
Не столько с таким вопросом, столько с вопросом необходимости приема витаминов.
О.
Приема витаминов, и вы знаете, у меня к витаминам, в принципе, достаточно скептическое отношение, потому что... Ну, во-первых, меня сейчас расстреляют фармкомпании, но я не очень верю в витаминно-минеральные комплексы, которые, ну, имеют место быть на сегодняшний день на рынке. Это во-первых. Во-вторых, даже если я в них поверил, то это химически модифицированный аналог витамина. И я не верю ни в один препарат, который бесследно вошел и бесследно вышел. Он оставит свой химический след в нашем организме. Если мы говорим с вами о витаминах и витаминном комплексе, да раньше, кстати, это входило в льготное лекарственное обеспечение беременных женщин.
То есть всем назначали?
Наблюдающихся в женской консультации.
На самом деле, я помню, я перебью на секунду, да. У меня буквально, когда беременность была 7 лет назад, и тогда все, кто приходил и вставал на учет, всем давали книжечку и выписывали автоматом витамин, никаких анализов витамины, сразу не
смотрели. Да. Витаминный комплекс входил в стандарт льготного лекарственного обеспечения при наблюдении во время беременности, но есть одно «но». Слушайте, у нас столько возможностей, тем более в нынешнее время, восполнить все эти витамины правильными продуктами.
А вот не все так думают, кстати. Есть мнение, что и сейчас продукты, во-первых, там говорят, грубо, одна химия, потом почва оскудела, нет там минералов и так далее, выращивают.
Слушайте, а с другой стороны, на сегодняшний день, если, мы можем ругать качество продуктов, которых мы едим, но я что-то ни разу не слышал, чтобы кто-то ругал то, что мы являемся на сегодняшний день по факту жертвами фастфуда. Оно так и есть. Ну, скажите
мне,
пожалуйста.
Нет, но проблема есть.
Ну, конечно. И я вам могу сказать, что это мое личное наблюдение, это не имеет никакого отношения к научным изысканиям, но тем не менее. На сегодняшний день в стандарт обследования беременной женщины входит еще такая штука под названием глюкозотолерантный тест. Это выявление гестационного сахарного диабета, то есть, скажем так, нарушение усваиваемости углеводов во время беременности. Делается провокационный нагрузочный тест, 75 миллиграмм глюкозы.
И
трехкратность 24 по 28 недель беременности вот в этом промежутке делается. И этой нагрузочной пробой определяется, есть гестационный сахарный диабет или нет. Так вот, я вам скажу, что гестационный сахарный диабет вырос в разы.
Вы думаете, причина там фастфуд?
Да, конечно. Ну, конечно, в том числе.
Я понимаю, женщин, которым хочется солененького и вредного.
Ну, понимаете.
И картошки фри.
Да, но опять-таки я попытаюсь сейчас вас вернуть на историю до беременности. Да, и вот там беременности нет. Я понимаю, что, это опять-таки к вопросу о том, когда бросить пить, курить и заняться физкультурой.
Это, знаете, как история. Мне нужно воспитать идеального человека, я буду читать книжки и говорить ему, как делать.
Да.
Но при этом сам человек не делает, как он говорит, а ребенок все равно смотрит на того, кто ему говорит. И все равно будут поступать по примеру.
Да, абсолютно верно. И смысл заключается в том, что если ты хочешь, чтобы изменился твой ребенок, начни меняться сам. Другого варианта нет.
Но не все готовы к этому. А если не все готовы, это не значит, что не всех не хотят иметь детей
все,
и так далее.
Не все готовы все к этому, называется эгоизмом.
Возможно. Все равно все будут рожать, но не все готовы изменить и сделать свою жизнь здоровее, там, уйти полный ЗОЖ и так далее. Кто-то курит, с этим что делать? Вот человек курит и продолжает курить, и даже во время беременности женщина и так далее.
Опять-таки, это же психологическая зависимость, не физическая. И насколько надо быть эгоистом, чтобы потакать своей психологической зависимости во вред своему ребенку? Ведь для понимания того, кто насколько влияет курение в принципе на ребенка, у всех на кухне есть губка, с одной стороны она мягкая для мытья посуды, а с другой стороны такая жесткая. Вдохнуть дым сигаретный и выпустить через эту губку, просто выдохнуть через нее. Ровно так же этот дым проникает через плаценту. Я вам больше скажу. В рамках написания своей диссертация касалась рака шейки матки, моей диссертации касалась рака шейки матки, беременности и родов после рака шейки матки, и вообще возможно ли, если возможно, то как. То в мою диссертационную работу это не входило, но тем не менее. Я вас уверяю, что продукты сгорания табака в процессе курения обнаруживались в слизистой шейке матки. Вроде бы, где легкие, где губы с сигаретой, и где шейка, да? В определенной степени есть теория о том, что курящие женщины раньше чаще заболевают раком шейки матки в том числе. И опять-таки мы с вами говорим о эгоистичном подходе к собственным желаниям в ущерб, в первую очередь, своему ребенку.
Были случаи, когда женщины, планируя беременность, просто отказались?
Да, от курения, конечно.
И не вернулись потом?
Да, конечно. И здесь, вы очень издалека, я уж понял, но затронули один такой достаточно весомый вопрос, на мой взгляд. И если бы меня спрашивали, что бы я сделал при поступлении, в какое-то медицинское учреждение на учебу, то врач в первую очередь должен быть психологом. Тем более, если это касается акушерства гинекологии, он в первую очередь должен быть психологом, на которую ложится вся основная фундаментальная наука, дальше медицина как таковая. Потому что женский организм устроен намного сложнее, чем мужской. Намного сложнее. У мужчин все просто, прямо и перпендикулярно. У женщин все намного сложнее. У вас очень много процессов коррелируется и коррегируется психоэмоциональной, психоэмоциональной сферой, корой головного мозга. И когда вы вошли ко мне на прием, посмотрев на вас, просто даже не задав ни одного вопроса еще, посмотрев на вас, я должен понять, что вас можно спросить, чего вас лучше не спрашивать. Как вас это спросить?
Вы говорите об идеальном мире, не все врачи
это
такие.
Это не идеальный мир, это норма.
Чтобы каждый врач мог так... Ну, вы глубоко копаете. Чтобы я пришла к кому-то, и врач, посмотрев на меня, уже какие-то мыслительные процессы, порой врач просто не смотрит даже на человека. Он либо в стол, либо в компьютер, сажусь рядом, и просто что, как, что, заполняет документацию и так далее.
Врач... Я понимаю, что я сейчас говорю про желаемое.
Да.
Но мне бы хотелось, чтобы это было действительностью.
Ладно, мне бы хотелось, чтобы мысленно приближать эту действительность.
Но, безусловно, да, у меня, честно вам скажу, мне посчастливилось, я работал в разных учреждениях, и мне посчастливилось и в нынешнем учреждении, в котором я тружусь, вот таких врачей достаточно много. Достаточно много. И это не совсем желаемое. У нас это почти действительно.
Я бы хотела пожелать вот уже в наступившем году тем, кто нас слушает, особенно женщинам, у которых очень все устроено гораздо сложнее, чем у мужчин, чтобы они попадали к таким врачам.
Да.
А у нас остается 5 минут до завершения первой части программы. И все-таки давайте поговорим про период, начнем говорить про период, когда женщина уже беременна.
Угу.
Есть три стадии, триместры. Угу. Так вот, они отличаются, естественно. Вначале все бешено происходит. Расскажите, развитие просто бешеными темпами, насколько угу. я понимаю, в первый триместр. А ограничения по подвижности, если они могут быть, то какие противопоказания в зависимости от триместра?
Вы понимаете, в чем дело? Все зависит от того, ты помнишь, как все начиналось. С чего мы начинаем?
С чего?
Вот с чего мы начинаем? То есть, с чем мы пришли с вами к беременности? Мы с вами к беременности пришли с профессионального спорта. Мы с вами пришли к беременности с кучей фоновых заболеваний. Мы с вами к беременности пришли... Просто пришли... Мы с вами пришли, потому что очень долго пытались забеременеть, у нас ничего не получалось, это был неважно мужской и женский фактор, но нам пришлось пойти на экстракорпоральное оплодотворение, и вот мы наконец-то дождались этой беременности. У девочек устроено все намного сложнее. Я могу всем сказать, вам нужна физическая нагрузка. Но каждой девочке нужна своя физическая нагрузка.
И обязательно должен врач-гинеколог, исходя из исходных данных?
Однозначно да. Однозначно да, и я девчонкам говорю, что самый лучший возраст, абсолютно не пытаюсь никого дискриминировать и никого обидеть, самый лучший возраст для беременности и родов – это от 25 до 30 лет. Вот до этого возраста девчонки не успевают нахватать каких-то хронических болячек, которые будут маленьким вагончиком тянуться за ними через всю жизнь. Поэтому, а хронические болячки во время беременности не имеют привычку исчезать, они имеют привычку обостряться. Поэтому сказать всем, что девчонки 10 тысяч шагов вперед, это, наверное, не очень правильно. И каждая девчонка должна иметь свою индивидуальную физическую нагрузку, которая для нее будет правильной. Вот это и есть индивидуальный подход. Индивидуальный подход не в том, чтобы облизать пациентку, сказать, какая ты красивая, по факту ей ничем не помочь. Индивидуальный подход в том, чтобы понимать, вот именно тебе, вот именно сейчас нужно вот это и ничто другое.
А у вас, вы показывали чат, у вас очень много, как вы называете, девочек, угу. кто ожидает, девчонок, кто уже да. родил. Так вот, вы уже можете какую-то статистику собрать, по крайней мере, по своим пациенткам, в основном приверженцы здорового образа жизни и именно активности. Ну, то есть, если вы говорите, что вам бы походить, там, 10 тысяч шагов, ну, то есть, выполняют рекомендации. Это активные люди или это люди на диване с фастфудом?
50 на 50, но я вам скажу вот как. Одной из идей создания этих чатов было то, что девчонкам достаточно сложно отфильтровать мусор с социальных сетей. Очень сложно. Да, ну, человеку, который...
Я вас понимаю, да. Очень прекрасно, потому что мифы, они живучие, и да. Блогер написал, в интернете прочли. Давайте мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Впереди информационный выпуск, потом реклама. Акушер-гинеколог Михаил Цурцуми в гостях в программе «Профитнес».
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес.
Мы продолжим разговор о физической активности, о фитнесе до, во время беременности и после родов. Гость акушер-гинеколог Михаил Цурцуми. Михаил Зурабович, до ухода на новости и рекламу мы начали говорить про соцсети, про вообще, как они могут влиять пагубно на тех, кто их читает. Я к тому, что есть там какие-то крупные блогеры или какие-то порталы, которые публикуют ту информацию, которая вызовет интерес, но не всегда она научно обоснована, проверена и так далее. И вы говорите, что многие пациентки приходят и, ну, какие-то у них в головах сидят мифы определенные, что то нельзя, это нельзя, и вам приходится с этим как-то бороться. Успешно?
Безусловно, приходится с этим бороться очень много, но это, опять-таки, я ни в коем случае не обвиняю девчонок беременных, ни в коем случае не обвиняю пациентов. Основная вина в этой всей истории заключается в первую очередь в нас, в медицинском персонале, в нас, в врачах, в среднем медицинском персонале. И они бросаются в омут этих мифов и кучи мусорной информации, которая гуляет в социальных сетях, ввиду того, что они не находят ответов на свои вопросы от нас, от людей, которые за них отвечают, которые берут их за руки.
Ну, от врачей.
Ну, конечно, в первую очередь.
Ну, я часто, когда пытаешься дополнительный вопрос задать врачу, видишь... какое-то нежелание на лице уже отвечать, потому что вроде бы как понимаешь, что, видимо, с этим вопросом каждый день этого врача тыкают, и человек устал. И отходишь. Google, Яндекс, и, пожалуйста.
Ну, я вам могу сказать, вот поначалу, конечно, безусловно, было очень сложно. На сегодняшний день суммарно в нашем чате девчонок где-то по 3000. И поначалу было очень сложно, потому что вы абсолютно правы, девчонки плюс-минус задают одни и те же вопросы.
А памятки не пробовали какие-то писать?
Нет. Это было, ну, как бы... Памятки писать – это больше такое...
Ну, это опять, посмотрите
на
литературу.
На отстань, да. Там, пойди, загляни вон туда и посмотри, что я там написал.
Глаза в глаза человек.
Конечно.
Вообще.
И вот... Я настолько горд тем, что у нас есть этот чат. Мы дошли до того уровня, когда девчонки, состоящие, бывалые в этом чате, уже вновь пришедшим, рассказывают все то, что мы рассказывали им когда-то. Потому что, ну, это такая круговая порука, и это такая уже получается, это уже такое сообщество получается, где мы друг другу что-то рассказываем, делимся. Я уже давно, ну, вот есть два основных правила общения, моего личного общения с моими пациентками. Первое правило, в первую очередь, меня зовут Миша. Я никогда для них не был Михаил Зурабовичем и никогда не был человеком, который стоит там на ступень выше, о, доктор там. От того, что на мне белый халат, и от того, что я зовусь доктором, у меня нет перед ними никаких привилегий. Просто я про акушерство знаю чуть больше, и не более того. И второе правило, мы все вопросы решаем вместе. Для технического воплощения принятого решения у них есть я. Ну, а для принятия решения есть только мы, и другого варианта нет. Итак, возвращаясь к тем же самым чатам, они кидаются во весь этот информационный мусор, и им достаточно сложно без
проводника какого-то?
Без проводника, раз, без каких-то знаний медицинских отфильтровать то, что правда, а то, что неправда. Вплоть до того, что, вы знаете, вот у меня всю беременность мучила изжога, и вот там кто-то ей сказал, что ребенок будет из-за этого волосатый. Ну, вот где волосы, где изжога? Ну, какая
связь?
Не знаю,
связь? Вдруг есть связь, вот человек не знает.
Вот, понимаете,
а
да?
А вдруг в мединститут
все, это же все достаточно логично, и все это достаточно объяснимо. Природа настолько красива и настолько мудро все это сделала, что ты зачастую сам удивляешься, как же это все клево и как это красиво все сделано. Поэтому каждой девочке нужен, ну, скажем так, условно свой проводник, который скажет, вот это можно, а этого нельзя. Есть понятие, там, условно говоря, возьмем, вот сейчас буквально мы обсуждаем, в том же самом чате мы обсуждаем вопрос низкой плацентации. Как ее отслеживать, насколько, да, то есть есть такое понятие, как низкая плацентация, когда плацента расположена близко от выхода, что может препятствовать, может быть риском кровотечения.
Когда даже ограничивают физическую активность.
Да, ограничение физической нагрузки, ограничение половых контактов и вообще чего бы то ни было, особое наблюдение во время беременности и... Опять-таки, да, здесь у каждой девочки своя низкая плацентация. У кого-то по передней стенке, у кого-то по задней, у кого-то по боковой. У кого-то эта низкая плацентация сопровождается с наличием рубца на матке. У кого-то нет этого рубца на матке. У кого-то 30 недель беременности, у кого-то 17 недель беременности. И все очень по-разному. Я не могу сказать, девчонки с низкой плацентацией в 30 недель беременности, 5 сантиметров от внутреннего зева, вам можно делать все. Да, так не скажешь никогда. Поэтому каждая девочка... Вот, ну, скажу, сейчас скажу как мальчик. Угу. Каждая девочка прекрасна тем, что она такая, какая она есть. Вы все разные. И в этом есть прелесть.
Все люди разные.
Да. Но девочки по-особенному разные. Поэтому психологически разные, ответом разные. И в зависимости, даже больше скажу, вот в зависимости от психотипа, к ней нужен соответствующий подход в родах. На кого-то надо рявкнуть, кого-то надо пожалеть, кому-то надо дать задание, кому-то надо четко рассказать, что ты сейчас дышишь раз, два, три, четыре, пять, а ты сейчас идешь на фитбол и делаешь вот такие упражнения. Кто-то сам тебе скажет, Миш, вот свали часа на два. Чтобы я тебя здесь не видел. Часа через два придешь, если что, я тебя позову. Все абсолютно разные. И здесь ситуация применительно к наблюдению беременности и применительно к объему физических нагрузок. Вот точно так же. Вы фитнес-тренер. Я не беременная. Точно так же, как вот я год назад прошел, купил себе этот абонемент фитнес с полной уверенностью. Ну, в этот, ну, третий раз-то я должен походить, начать.
Ну, нет, да.
Вот. Я прихожу, я специально взял себе тренер. Я 11 лет занимался боксом. Я кандидат в мастера спорта, и у меня куча травм всяких разных, и колени, и руки, и голова, ну, в общем.
Это как гордость.
Да. Это не гордость, это еще раз напоминание о том, что это был такой юношеский максимализм, мне казалось, что выступить на соревнованиях – это необходимая штука, ни хрена это не необходимая штука, надо заниматься это в своем удовольствии, и не более того. Так вот, я взял себе тренера.
И
я ей все рассказал. У меня вот это, вот это, вот это, вот это. И она мне подобрала тот комплекс упражнений, который я мог делать, а который я делать не мог. В зависимости от тех болячек, которые у меня
есть. Логично. Когда ты приходишь к специалисту, тебе хочется какого-то отношения.
Чем я, доктор, хуже того специалиста, которого вот сейчас про фитнес-тренера я вам рассказал?
Было бы замечательно, чтобы и к фитнес-тренеру люди попадали, к хорошему, который бы так мог, и к врачу, который бы так мог. Но вопрос в том, что не все такие.
Ну,
и
вот.
Хочется вроде бы как попасть, а поскольку сам человек не обладает знаниями и компетенцией в той области, в которой обращается за помощью, он не может оценить, хорошо там или плохо. Или там человек сидит, которому вообще психотипы, какие там психотипы? Домой бы пораньше
уйти. Ну, знаете, вот я убеждаюсь в том, что не обязательно быть доктором для того, чтобы понимать, доктор логично говорит или нет. Если ваш вопрос в словах доктора в виде ответа для вас логичен, тогда это, скорее всего, правда. Если не получается логично, значит, это, скорее всего, неправда. Маленький пример.
Да.
Зачастую акушеры-гинекологи, которые вели и ведут роды на сегодняшний день, такая достаточно распространенная штука, вот ставят капельницу.
Так.
С рассказом о том, что там капает витамин.
На самом деле ничего не капает?
Или что? На самом деле там капает окситоцин. Это препарат, который, ну, скажем так, усиливает схватки.
Угу.
Да, усиливает схватки. Теперь скажите мне, если бы назначение окситоцина в данной конкретной ситуации было логично и обосновано, ну вот что скрывать, что это витамин? Зачем? Правда?
Правда.
Соответственно, а если ты не можешь объяснить, зачем ты это поставил, то ты начинаешь говорить, что это витамин.
Ну, можно говорить, что это обезболивающее.
На это девчонки не покупаются, потому что золотым стандартом обезболивания на сегодняшний день является там эпидуральная анестезия или анальгезия. Поэтому они считают какое-то странное обезболивающее. Вену как-то не очень, ну, не очень клеится, это уже знают все.
7 лет назад я не знала.
Вот, ну, 7 лет назад эпидуралка вообще платная была.
А эпидуралка мне сказали по показаниям, вот насколько я знаю. То есть я тогда кричала, я заплачу любые деньги, только вкалите мне, пожалуйста, уже что-нибудь. Хоть эпидуралку, хоть выключите меня, хоть каким-нибудь учебником по голове.
Такое, а сегодня мы дошли, кстати, до того, что если у нас была отчетно-статистическая форма до определенного момента количества нейроаксиальных методов обезболивания, то есть периферических, вот той же самой эпидуралки, количество обезболивания на количество родов в процентном соотношении, оно должно было быть не меньше 85, особенно у первородящих, то на сегодняшний день мы дошли до того, что девчонки сами говорят, я не хочу обезболиваться, я хочу сама.
Но это не связано с порогом? То есть есть же женщины, у которых...
Нет, не связан. Абсолютно не связано.
Но это
абсолютно
в основном первородящие, которые хотят почувствовать процесс, я вот...
И повторно родящие.
Или они боятся каких-то последствий от эпидуралки?
Я не знаю, боятся они каких-то последствий или нет, но посыл мне их нравится. Посыл мне их нравится не с точки зрения, там, условно говоря, что затраты меньше, мы эпидуралку не делаем, да? А мне посыл их нравится, потому что поменялась картинка, в принципе, отношения к родам. В принципе, поменялась картинка. Да, и если до определенного момента я себя ловлю на этой мысли, что они на это смотреть начали по-другому. Да, если мы раньше смотрели на роды, схватки, потуги, а вот как это будет, а вот капельница такая, капельница сякая, КТГ постоянно в перманентном режиме, она постоянно лежит на кровати, встать, лечь.
Как операция, как какая-то
серьезная? Что-то вот какая-то... то сейчас, на сегодняшний день, за себя вам скажу, я не люблю, когда девчонки лежат. Для девчонок у меня есть ванная, душ, фитнес,
Фитбол,
коврик для йоги, шведская стенка, гамак вот этот под потолком висящий. И чем больше они двигаются, тем лучше.
Моя
задача предельно простая. На роды иду я. Я с ними как-нибудь разберусь. Она идет на день рождения.
Ой, какая прелесть!
Вот когда у нее будет
осознание.
Да, когда у нее будет осознание, что, слушайте, ну, вот это точно так же, как я пришел к фитнес-тренеру. Да, есть упражнения, я знаю кучу всяких упражнений, как вы понимаете, за 11 лет я много чего уже насмотрелся, я мог и без тренера пойти, но я знаю свой максимализм, мне нужен тот ограничитель, который скажет, слышь, ты в своем уме, ты что делаешь? Да, тебе можно делать раз, два, три, четыре, пять. Она с таким же пониманием должна прийти к тебе на роды и сказать, ну, слушай, я пришла на день рождения, но все остальное у меня есть ты.
Сколько родов вы приняли?
Ну...
не ведете счет?
Вы знаете, нет, я уже давно не веду этот счет. Потом, поначалу я считал, сколько у меня мальчиков, девочек. Потом сбился счет и начал считать, сколько у меня родов вообще, в принципе, принятых. Потом я это перестал считать. И девчонки, зная мои выражения, подарили мне футболку по поводу деток, рожденных у меня. Они все мои, просто я их перестал считать.
Я бы хотел, чтобы вы назвали страничку вашу в Инстаграме, чтобы те люди, которые с вами не знакомы, посмотрели. Что вы там выкладываете?
Я не буду себя рекламировать.
Нет, не нужно рекламировать.
Я вам могу сказать, что те, кто хотят, они меня найдут. Я вам больше скажу. Я, наверное, единственный в Москве поющий на родах доктор.
Вас просят или вы...
Не, я просто...
Вместо эпидуралки?
Слушайте, это же день рождения. Что мы делаем на день рождения? Роды, схватки, воды, потуги – это и так понятная история.
Но не для всех понятно. Кто сталкивается с этим впервые, они даже не понимают, что происходит.
Это то, что заложено природой, это что, то, что будет, это то, что не изменить.
К домашним родам как относитесь?
Отвратительно.
Нужна помощь специалиста?
Или... Отвратительно.
У меня просто есть знакомые, те, кто несколько детей, муж, принимал роды у собственной жены, у них трое, двоих он принимал, потому что первому не понравилось, как вот в больнице все произошло. И на вопрос, а если бы что, он говорит, а что может случиться? Это же все естественно. Но вот насколько... Вы же тоже говорите, что это естественный процесс, красиво, природа сама продумала. Почему нет?
Это жутко, жутко неответственно. Это жутко неответственно, объясню почему. Угу. Я безумно люблю акушерство за быстрый эффект, за тот позитив, который ты получаешь. Но, к сожалению, акушерство не математика. И если сейчас так, через 5 минут совсем не так. И, к сожалению, вопросы приходится решать по мере их поступления. И если мы с вами говорим о решении вопросов по мере их поступления, у нас с вами есть на сегодняшний день официальная статистика по количеству кесаревых сечений хотя бы по городу Москве.
Сколько там?
Это порядка от 23 до 25% в зависимости от лечебного учреждения. Скажите мне, пожалуйста.
Четверть почти.
Скажите мне, пожалуйста. Вот муж, ему просто крупно повезло. Муж, принявший там 2 родов дома, он готов на что-либо? Он готов оценить то, как вставляется ребенок. Потому что если, когда я вам говорю про роды, да, роды – это не просто там, красивый физиологический процесс. Он красивый физиологический процесс по своей структуре. Да, вот я вам расскажу просто вот самый простой пример. Угу. Единственный, самый жуткий стресс в нашей с вами жизни, который мы пережили и больше такого не переживем, это наши с вами роды. Это прохождение через костный таз, наш с вами, когда мы рождались. И прохождение через этот костный таз имеет определенный биомеханизм. Это же не просто так, вот как редиску дернул его из земли, или как морковку, да, и вот он вылез. Нет. Да, то есть, если он не соблюдет определенный перечень движений, он никогда не родится. Никогда. Да, это максимальное сгибание головы, поворот плечиков, да. Это определенная техника.
Даже при кесареве происходит то же самое.
Конечно. Если при кесаревом сечении я не повторю этот биомеханизм, я его никогда не достану. Никогда. Я должен повторить...
Ну, все об этом знают, видите. У многих просто, ну вот раньше я тоже думала, просто разрезали и вытащили.
Нет, абсолютно нет.
Не все знают
нет.
сложность. Может быть, об этом тоже нужно рассказывать.
Абсолютно
говорить,
нет. Ну, насколько... вот представьте себя. Ну, разрез на коже 10-12 сантиметров. И разрез на матке 10 сантиметров. А ребенок в среднем, пускай это будет 3-400-3-500. Как из 10-сантиметрового разреза достать мне ребенка в 3,5 килограмма? Да, если нет определенной правильной техники, как это делается, и эта правильная техника, опять-таки, придумана, поверьте мне, не акушерами, это придумала природа, и называется это биомеханизм родов. То, как это должно быть, и другого варианта нет. Поэтому к домашним родам отношусь отвратительно. Хорошо, если все хорошо. Во-первых. Во-вторых, ну, давайте посмотрим, сколько вы добирались на работу сегодня?
Час.
Представьте себе, что у меня есть в случае, есть такое понятие, как преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Когда начинается кровотечение? У меня по факту от момента постановки этого диагноза до извлечения ребенка есть 15 минут. Скажите мне, пожалуйста, это 15 минут при условии, что я нахожусь в родильном боксе, мне надо доехать до операционной, мне намыться, анестезиологу намыться, дать наркоз, накрыть, обработать живот, войти и извлечь ребенка. А теперь скажите мне, пожалуйста, что он сделает дома? При условии такой транспортной доступности, даже если он вызовет скорую, пока скорая до него доедет, пока диагностирует, пока заберет, пока вернется, пока наряд получит. Но это очень безответственно. Очень безответственно. Да, мне могут привести в пример там западные какие-то страны, которые там очень большая часть родов проходит на дому. Ну, слушайте, это так же, как ребенок пришел ко мне и мне говорит, ты знаешь, я получил 3, но было 7 двоек. Я говорю, слушай, а пятерки-то были? Он говорит, ну да. Я говорю, а что ты меня сравниваешь с 7 двойками? Мне как вот эти двойки, мне вообще не показатель. Да, и у нас свой путь, абсолютно свой. И домашние роды – это неправильно, точно так же, как роды в воду. Может, я психологически к ним не готов. Я не готов. Вполне возможно, не исключаю. Но для меня это не физиологично. Мы не рожаем ихтиандров.
Остеопат, как вы относитесь?
Остеопаты?
Да, к остеопатам, которые осматривают младенцев. Тоже говорят, что практика есть такая за рубежом, когда включен этот врач в страховку медицинскую обязательную. И у нас многие рекомендуют, то есть тут же сразу, как только вот ребенок родился, сразу бежать и чтобы смотрел этот
доктор. Можете меня расстрелять?
Нет, мы не будем стрелять.
Я очень скептически к ним отношусь. Я очень скептически к ним отношусь. Я не говорю про всех остеопатов, в принципе, как таковых, но вот те остеопаты, с которыми я столкнулся, я с ними столкнулся на очень нехорошей истории. Есть такое понятие, как наружный акушерский поворот.
Это что?
Это когда ребеночек лежит попой вниз, сидит, его переворачивают на голову. Для уменьшения некого процента кесарево сечения ввиду неправильного положения плода. Этот прием разрешен, и делается он исключительно в стенах акушерского стационара при определенных условиях соблюдения всех условий. Да, это перманентное КТГ-мониторирование, ультразвуковое. Это, есть определенный перечень всего, что надо сделать. Так вот, у нас в округе нашего учреждения появились остеопаты, которые это делают в своих частных центрах. Ну, вот как бы честно, я бы очень хотел с ними встретиться. Ну, так, не как врач, а уже чисто по-мужски.
Они нарушают какие-то естественные процессы, что?
Ты как они? На каком основании берешь на себя ответственность за жизнь чужого ребенка? Он не имеет права этого делать. Даже я, допустим, если иду на наружный акушерский поворот, я провожу сначала полное обследование для понимания, можно я это делать или нет. Ему это не нужно.
Смотрите, я слышала, что что-то там вообще, некоторые считают, что там шаманят, что-то там колдуют, да, непонятно, что делают, а ребенок после этого переворачивается сам. Вроде бы как не он, этот человек, это делает, а ребенок вследствие каких-то процессов. Опять же, я говорю то, что слышу, сама с этим не сталкивалась, и, наверное,
абсолютно нет. Вы знаете, вот мы та страна, которая верит в молодильные яблоки.
Волшебные диеты. Безусловно.
Понимаете, в чем дело? Наружный акушерский поворот, в принципе, техника не очень сложная. Не очень сложная. При условии, если я про этого ребенка, про его членорасположение в полости. Наверняка вы делали капитошки в детстве.
Не знаю, что
петушки,
это.
Не знаете,
да? А, наливали?
Шарик,
да,
ну,
да.
Умница. Вот.
Шарик воду.
Шарик воду и спускали с балкона.
Это я уже взрослая сделала, в детстве я не делала.
Спускали с балкона. Вот представьте себе, что плодный пузырь – это капитошка. В этой капитошке у вас еще один предмет, и через эту капитошку вам с этим предметом что-то надо сделать. Это можно сделать. Проблем в этом я не вижу.
Надо ли, да?
Но представьте себе, что плацента расположена по передней стенке матки. Через позвоночник же я не могу ребенка развернуть. И я жамкаю его через плаценту. Если плацента расположена по передней стенке матки, то, поворот наружный, акушерский, противопоказан. Он об этом знает?
Нет, я думаю, что вот сейчас мы сказали, и женщины задумаются, прежде чем идти к таким специалистам. У нас буквально одна минута до завершения. Я бы хотела, чтобы вы что-то посоветовали, сказали тем, кто в 2021 году хочет запланировать, ну, или уже находится на стадии ожиданий и родит ребенка. Я не знаю, что это будут за слова, просто какие-то общие пожелания.
Знаете, я слова скажу, наверное, не общие пожелания, не касательно беременности, не касательно планирования беременности. Я вам скажу слова такие. И эти слова родились аккурат перед поздравлением с Новым годом. Куча сообщений пришло и от моих девчонок, и от коллег. Все мне желали здоровья, счастья, там, денег и всего чего угодно. Я вам всем желаю везения. Большого нет.
Огромного
нечеловеческого везения. Представьте себе, сколько было здоровых и богатых людей на «Титанике». Сильно им повезло? Большого человеческого везения.
Всем везения. Спасибо огромное. Михаил Цурцуми, акушер-гинеколог, был гостем программы «Про фитнес». И всем счастья. Всем здоровья. Всем пока.
Да, до новых встреч.